что помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Тема сегодняшнего семинара напрямую будет связана с прошлой проповедью. То есть, вы помните, прошлая проповедь была о том, что благолюбие существует в человеке церкви от Господа. И благолюбие – это духовное начало Господа в человеке церкви, плоды которого являются для человека небесным, для человека духовного, лишь для человека духовной церкви, его небесным началом. Достаточно распространено мнение, ну, во всех христианских церквах и даже в новой церкви, что благолюбие и подлинное добро существует только у человека церкви. По той причине, что у человека церкви находится Слово Божественное. А из Слова он пребывает в небесных или же божественных истинах. Отсюда выводится то заключение, что все язычники, все люди других религий не могут пребывать в подлинном благолюбии. Скажем, в старохристианской церкви им вообще отказывалось в возможности спасения. То есть объявлялось, что все находящиеся вне христианской веры, обречены к вечному проклятию. В новой церкви, согласно букве небесного учения веры, признается, что все язычники, там, мусульмане, принадлежащие к другим религиям, что они все будут спасены Господом, если только они жили в соответствии с заповедями своей религии. Но, тем не менее, и в новой церкви все же присутствует это некое ощущение избранности. Что, дескать, только людям церкви открыто подлинное благолюбие. Соответственно, только они могут приобщаться к подлинному божественному. А все люди других церквей, конфессий, там, верований приобщаются к тому же исключительно через них. Вот в этом, кстати, заключается главная ошибка очень многих, которые искренне полагают, что они знают небесное учение веры и причисляют себя к новой церкви. А именно, они убеждены, что они есть единственный светоч мира. И что если бы их не было, то жители бы других религий не имели бы никакого доступа ни к божественному благу, ни к благолюбию, ни к какой бы то ни было истине. Причем для того, чтобы подкрепить такое мнение, можно надергать достаточно соответствующее количество цитат из небесного учения веры. И тем не менее, на самом деле, это абсолютно и совершенно не соответствует тому, как оно есть на самом деле. В небесном учении веры сказано: «И сказал Бог Ною: вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле. То, что это означает, что означение Господнего присутствия в благолюбии было не только у человека церкви, но также и с человеком вне церкви, очевидное значение слов «всякая плоть», как означающих всякого человека, и, следовательно, все человечество. То, что все человечество здесь имеется в виду, как обретающееся внутри церкви, так и находящееся вне ее, очевидно не только из того, что здесь сказано было «всякая плоть», но также из того, что здесь не сказано было, как в предыдущем, всякою душою живою во всякой плоти. И это становится еще более очевидно из того, что было добавлено, которое на земле. То, что с пребывающими вне церкви, которых обыкновенно называют язычниками, Господь в равной мере, наряду с человеком церкви, присутствует во благолюбии, можно увидеть из того, что было сказано ранее, что добро благолюбия даже у язычников есть семенем Господним. И хотя у них и не существует пока благо веры, как оно может быть внутри церкви, но тем не менее к ним может прийти благо веры, ибо в иной жизни те язычники, которые жили во благостыне, как язычники часто и хотят жить в этом мире, когда бывают наставлены ангелами, обретают и принимают учение истинной веры и веру благолюбия гораздо легче, чем это делают христиане. Он даже присутствует у язычников в гораздо большей степени, ибо в их рассудочности не существует столь огромного облака, как это по преимуществу бывает у тех, кого называют христианами. Ибо язычники не знакомы со словом, и менее того, они знают, что есть Господь, и поэтому, что есть истина веры, по каковой причине они и не могут быть расположены против Господа и истин веры. Откуда видно, что их облако не расположено супротив Господа и истин веры, и таковое облако может быть легко рассеяно по просветлении. Но облако, пребывающее у христиан, направлено совершенно непосредственно против Господа и против истин веры. И это облако столь густой консистенции, что может быть названо самою тьмою. И если у христиан вместо благолюбия обретается ненависть, то это тогда становится совершенно густой тьмой. И еще гораздо более страшной тьмой оно становится у тех, кто оскверняет истины веры, что язычники совершить не в состоянии, ибо они живут в незнании об истинах веры, и никто не может осквернить то, о существовании и о сути чего он не имеет ни малейшего представления. Именно по этой причине большее число язычников спасается, нежели христиан. Отсюда мы видим, что благолюбие или же внутреннее расположение к истине присутствует одинаково и у язычников, и у христиан. Обычно ошибка проистекает из того, что благолюбие обычно принято выводить от истин веры, как производное. То есть человек церкви думает, что он обретает благолюбие по мере своего совершенствования в познаниях веры из слова, что он приобретает, что он становится способен творить добрые дела и получать истинное благо от Господа только соответственно с теми истинами, которые он знает. Отсюда мы видим совершенно наоборот. То есть у язычников благолюбие обретается в равной, если не в большей степени, чем у христиан. Соответственно, все служения, происходящие у язычников, основой своей имеют именно благолюбие. Правда, у язычников отсутствует вот этот последующий элемент. То есть истины, производимые от благолюбия. Поэтому язычники обретаются не собственно в добрах и в служениях, соответствующих благолюбию, а они обретаются в видимостях этих служений, которые, тем не менее, могут быть сосудами, заключающими в себе благолюбие. А если вы помните, благолюбие в себе составляет вещи духовные и небесные, в не меньшей степени, чем христиане. То есть по отношению к вечному спасению разницы между христианами и язычниками практически нет. То есть все они потенциально обладают одной и той же возможностью быть спасенными Господом в вечности. Но отсюда также проистекает то убеждение, господствующее, кстати, у многих в новой церкви, что человек церкви может иметь свое собственное добро и свою личную веру, которые возрастают в нем по мере приобщения к истинам веры, заключенным в Слове. Отсюда проистекает, кстати, и христианская гордыня. Христианин постоянно, подсознательно находится в убеждении, что поскольку он обретается в познаниях истины Слова, то, соответственно, он имеет веру, которая отличает его кардинальным образом от язычников. И он имеет некое внутреннее добро, которое он приобрел этими познаниями, которое тоже кардинальным образом отличает его от язычников и делает его ближе к Богу, чем язычников. В старой христианской церкви на основании этого язычникам вообще отказывали в какой бы то ни было связи с Богом и в каком бы то ни было принадлежности к спасению. В новой церкви им в этом как бы не отказывают, но ставят как высшим залогом спасения самих себя. То есть, к сожалению, в новой церкви господствует вот это католическое убеждение, что они являются посредниками между Господом и остальным миром. В рамках общины в Бринессене это безумие приобрело вполне конкретные формы. То есть там многие совершенно искренне убеждены, что они, их сорт, и есть новая церковь. Я могу привести пример, например, я несколько человек, один раз я слышал это своими ушами, другой случай мне рассказали, как человек из новой церкви заявляет: «Я новая церковь в четвертом поколении». Причем такое сказал никто иной, как епископ вот этой вот General Church. Из всего дальнейшего мы увидим, какое безумие на самом деле кроется в таком убеждении. Кстати, именно на основании вот этих вот идей, может ли человек обладать собственным добром, в свое время произошел раскол в General Church и образовалась новая Господняя Церковь. То есть основной спор вышел из того, что священник Пфейфер, принадлежавший вот к движению Дахим или Шалир, утверждал, что человек не может иметь своего собственного добра. И был конфликт между Пфейфером и епископом General Church, тогда Дочармом. И конфликт произошел именно на основании обсуждения вот этого вопроса, может человек иметь свое собственное добро или нет. И неизвестно, что произошло. Конфликт был с глазу на глаз. Но вот после этого произошло изгнание Пфейфера из General Church, и за ним ушла та группа людей, из которой потом выросла Господня Новая Церковь. И отсюда видно, что вот в этой истории, то есть в недопонимании того, что благолюбие принадлежит не человеку церкви, как его личное приобретение, а что благолюбие в одинаковой степени может обретаться и в человеке церкви, и в любом язычнике, лишь бы только он не был расположен против благолюбия, то есть против божественных благ, в нем обретающихся. От недопонимания этого вопроса могут произойти очень страшные и очень опасные религиозные безумия. Но может возникнуть вопрос, каким же образом, почему, если мы знаем, что благолюбие соотносится с истинами веры, если мы знаем, что благолюбие является как бы содержанием внешней формы, каковой формой является подлинная божественная истина, каковым образом благолюбие может присутствовать у язычников, которые отделены и от слова, и от истин веры. Если вы помните, в прошлый раз я уже приводил эту цитату, благолюбие, согласно соответствиям, это виноград, произрастающий, как на лозе, на человеке духовной церкви. Небесное учение веры говорит, толкуя место из Ветхого Завета о Ное и о насажденном винограднике, что виноградник или же лоза есть духовная церковь, или же человек церкви духовной. Виноград же и грозди и кисти – это ее плоды, которые означают благолюбие, а также и все к благолюбию относящееся. Вино же означает извлекаемую оттуда веру, и все, что к ней относится. Таким образом, виноград – это небесное начало этой церкви, а вино – это духовное начало этой церкви. Предыдущее или же небесное начало относится к воле, а последующее или же духовное начало относится к разумению. Итак, виноградник – это человек духовной церкви. Но благолюбие – это небесное начало в человеке духовной церкви. Возникает вопрос, если виноград – это плоды благолюбия, то, а виноградник – это человек небесной церкви, то получается, что человек небесной церкви, то есть духовной церкви, порождает небесное начало человека духовной церкви. Может возникнуть как бы противоречие. Суть же заключается в том, что в этой цитате человек духовной церкви здесь отнюдь не человек по своей особе, а здесь человек, то есть это не человек, пребывающий в новой церкви или в какой бы то ни было даже духовной универсальной церкви, а здесь человек духовной церкви есть сам Господь. Если вы помните, в Господе есть два начала, небесное и духовное. То есть небесное было до его воплощения, рождения на этой земле, распятия и воскресения, и прославления. После прославления у Господа появилось духовное и даже телесное начало. Так вот, когда в этой цитате говорится о человеке духовной церкви, то имеется в виду сам Господь, то есть его духовное начало есть тот виноградник, на котором произрастает благостыня, которая опять же не относится к особе человека, она относится к Господнему духовному началу, а благостыня становится небесным началом для человека духовной церкви. То есть церковь в человеке – это сам Господь, и не человек церкви составляет церковь, а Господь в нем составляет церковь, как единое тело. И человек есть только восприемником, только клеточкой, воспринимающей церковь, как часть вот этого божественного тела. И церковь поэтому не человек, а церковь в человеке. Церковь не вне человека, а церковь – это то Господне и Божественное, что обретается в нем. И что везде в Божественном Слове называется Святым Духом. Небесное учение веры очень четко показывает нам это в следующих цитатах. «Все, относящееся к церкви, есть от единого Господа и поистине из Его божественной человечности». Ибо только от этого происходит всякое благо любви и всякая истина веры, из которых и состоит церковь. Ибо все небо есть небом не по особе ангельской, но исключительно по божественности Господней. И церковь также происходит отнюдь не от особи людской, но также исключительно от божественности Господней. Ибо всякое благо любви и всякая истина веры происходит единственно от Господа. А небо, как и церковь, формируемы исключительно из блага любви и истинной веры. Ангелы и люди есть лишь преемниками, и лишь настолько, насколько они восприемлют, и лишь настолько, насколько они восприемлют Господа, настолько же небо и церковь в них обретается. Отсюда понятно, что имеет Господне Слово, когда оно говорит о всеобщей духовной церкви. То есть всеобщая духовная церковь есть сам Господь. И эта церковь одинаково присутствует и в христианах, и в мусульманах, и в буддистах, и в язычниках, и даже в какой-то мере в атеистах. Отсюда понятно, почему Евангелие говорит, что без Господа не было спасения. И что Господь есть спасение для всякого человека. Ибо если мы рассмотрим эти безумия старой церкви, в которой Господь пострадал там, но спасение приходит только по вере в Него, которую обретают только христиане, то становится непонятным, как же Господь спас все человечество. Так вот, Господь, как спасение потенциально присутствует и спасает каждого человека, которого только возможно спасти. То есть Господь никого не спасает насильно. Ни христианина, ни мусульмана, ни мусульманина, ни язычника. Но если Он может его спасти, то Он принимает все меры, действуя в его рассудочной части, теми истинами, или же теми видимостями истин, которые Он в состоянии принять, и спасает его. Соответственно, когда Он пребывает у христиан, Он пребывает так же одинаково, как и у язычников. Именно поэтому небесное учение веры говорит, толкуя на следующее место от Даниила, «И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Это было сказано о Господе. И народы и племена здесь означают всех, кто пребывает в истинах и благах. И все языки здесь означают всех, неважно какого учения, веры или же религии. Ибо Господняя Церковь всеобща, так как она существует у всякого, обретающегося в каком-либо добре жизни. И кто из своего учения веры взирает к небу и таким образом соединяет себя с Господом. То есть, когда мы пытаемся ограничить божественное присутствие рамками нашей церковной организации, это совершенное безумие. И даже если мы пытаемся ограничить его присутствие только возрожденным сознанием человека новой церкви, это тоже безумие и глубочайшее заблуждение. Ибо возрождение – это удел всякого человека, во всякой религии, во всяком учении. И возрождение совершается Господом через присутствие в душе этого человека и через укоренение в собе его сознания определенными истинами. Так или иначе соответствующие истинам веры, подлинным истинам веры. Поэтому всякая религия и всякое учение веры на этой земле взирает к подлинным божественным благам. Если мы посмотрим, в любой религии мы найдем зачатки 10 заповедей. То есть все религии говорят о том, что есть Бог, что Он один и что у Него есть заповеди, по которым нужно жить, чтобы быть спасенным. И эти заповеди так или иначе как-то соответствуют 10 заповедям Божественного Слова. Даже у атеистов, если вы вспомните, в последний момент их существования появился так называемый кодекс строителя коммунизма. То есть атеисты кончили тем, что создали свой маленький, тупой, но все же культик, через который Господь даже их мог потенциально, косвенным образом приобщать к благам через добра их жизни. И у последнего атеиста существовало и существует понятие справедливости, понятие дружбы, понятие честности, понятие того, что можно и что нельзя. И понятие, что можно и что нельзя, у него в конечном счете соотносится именно с понятиями вот этого, заключенными в 10 божественных заповедях. Что красть нельзя, что прелюбодеяние творить нельзя, что делать ближнему то, что ты не хочешь, чтобы тебе делали, нельзя. и что все это несправедливо, что все это аморально, что все это ужасно, и что человек этого делать не должен. Не спасается же, вне зависимости от своей принадлежности, то ли он принадлежит к новой церкви, то ли к христианам, то ли к мусульманам, то ли к атеистам, человек, который обитает в ненависти к благам, ведущим свое происхождение от благолюбия в нем, или же Господа. То есть человек, который ненавидит благо жизни, то есть который впадает в разврат, в воровство, в лжесвидетельство, который ни во что не ставит понятие честности, истинности и правдивости, такой человек обречен к вечному проклятию, вне зависимости от того, где он обретается. В самой высшей церкви на земле сии, или же в последнем языческом и атеистическом сообществе. Именно поэтому даже те люди, которые безвинно родились, выросли в атеистическом окружении Советского Союза, даже и у них там, в том мире, будет шанс спастись, потому что, основываясь на вот этом природном добре жизни, через которое в ней было сформировано хоть какое-то внутреннее побуждение к духовности, пусть и неосознанное ими, пусть совершенно противоречащее их представлениям о том, что нет никакого Бога, что нет никакой жизни, нет никакой духовности, это может послужить той зацепочкой, благодаря которому даже им в том мире будет предоставлена адекватная со всеми остальными людьми возможность спасения. Безусловно, им будет гораздо сложнее, чем, например, правоверному мусульманину или правоверному христианину. Но им будет гораздо проще, чем неверному заповедям своей религии христианину. Именно поэтому сказано в Евангелии было, что мытари и язычники прежде вас войдут в Царствие Небесное. Это Господь говорит тем, кто считали себя принадлежащими к подлинной Церкви Господней и формально обретались в рамках ее веры и учения веры. И в этом заключается суть. Лучше быть хорошим язычником, чем плохим христианином. Ибо Господь, как церковь, присутствует в каждом человеке этого мира. И врагом Господним становится не тот, который не знает или отрицает неизвестные ему истины подлинного божественного слова. А врагом Господа становится тот, кто испытывает ненависть, отрицает и разрушает в себе добра жизни или же блага жизни, в которых только и возможно подлинное укоренение вот этой всеобщей Господней Церкви в этом мире. Но может опять же возникнуть вопрос, какая же разница? Получается, что нет никакой разницы. То ли ты христианин, то ли ты мусульманин, то ли ты язычник, то ли атеист. На самом деле разница все же есть. И разница эта огромная. Только она заключается вовсе не в том, в чем ее полагают очень многие, относящие в своей безумной гордыне себя к подлинной Господней религии. Суть заключается в том, что в отношении к вечному спасению каждого человека Господь действует одинаково во всех религиях. Но частная церковь Господня, называемая единственной Его церковью на земле этой, в божественном слове, отличается тем, что здесь возможно не просто потенциальные зацепки для будущего спасения по смерти человека в мире духовном, которые и тут в человеке укореняются не просто потенциальные зацепки, которыми в следующей жизни, воспользовавшись ангелы, могли бы его наставить в подлинных духовных благах и истинах, а пока эти зацепки в нем обретаются лишь в изобразительностях и представительствах подлинных истин духовных, Но в настоящей, подлинной церкви Господней, я имею в виду церкви как круги учения веры, сформированного вокруг Божественного Слова, существует потенциальная возможность войти в природное соответствие подлинных божественных истин и благ уже сейчас, еще продолжая жить в мире природном. Соответственно, у человека подлинной Господней Церкви, в отличие от человека всех других религий на этой земле, существует возможность стать ангелом Господнего духовного неба, еще продолжая жить в мире. То есть для праведного язычника, для праведного мусульманина, для более или менее хорошего атеиста существует потенциальная возможность стать ангелом Господнего неба, духовного неба, в том мире. Но его небо всегда будет расположено ниже небес христианских. Если вы помните из небесного учения веры, даже мусульманское небо, ближе всего отстоящее к христианскому, расположено все же ниже, под христианскими небесами. И хотя человек может принять Господни небеса лишь настолько, насколько он их в состоянии перенести и в себе удержать, и мусульмане в своем небе так же счастливы, как и христиане в своем, но счастье христианского неба все же, если иметь в виду не абсолютные элементы, а относительное сравнение, отстоит неизмеримо выше, на целую степень выше, счастья неба мусульманского. Ну и, соответственно, по отношению ко всем остальным духовным небесам, расположенным еще ниже этого. То есть потенциально подлинная Господня Церковь на земле своей предоставляет человеку из этого равноценного для всех божественного присутствия совершенно уникальную возможность. Но эта уникальная возможность может обернуться для человека церкви совершенно страшным вечным проклятием, которому не может подвергнуться никакой язычник. Итак, чем и почему церковь частная отличается от церкви всеобщей? Церковь Господня распространена по всему земному шару и, следовательно, может именоваться Вселенской, и она заключает в себе всех живущих по вере своей, в добре благолюбие. Та же церковь, в которой находится Слово и которая через Него знает о Господе, относится к живущим вне ее пределов, как относится к телу человеческому сердце и легкое, от которых все чрева и члены тела различно заимствуют жизнь свою, согласно формам, положениям и сочетаниям. То есть новая церковь отличается прежде всего своими служениями. То есть, если вы помните, есть всеобщий человек неба, и этот человек есть Господь. Каждый человек с маленькой буквы по рождении своем на самом деле никаким человеком не является. Он является лишь восприемником, который человечность с большой буквы, то есть подлинную человечность, в состоянии себя принять. Именно поэтому те, которые попали в ад, не являются людьми ни по внешнему, ни по внутреннему своему образу. А они являются адскими чудовищами, по отношению к которым никакое милосердие, относимое к человеческим существам, неприменимо. Поэтому уже и сейчас в мире заключается разница между людьми, то есть теми, которые обретаются в цельности божественного блага и божественной истины, и не людьми, то есть теми, в которых божественное благо и божественные истины разрушены, которые обретаются в ненависти против них. Мы привыкли считать человека по внешнему образу, то есть две ноги, два глаза, там, рождение от отца и матери в человеческом внешнем образе. Но на самом деле внешний образ только отражает потенциальную возможность человека стать человеком внутренне, духовно. Подлинным же человеком он становится только тогда, когда он воспринимает духовного человека, которым есть сам Господь. И Господь, как существо духовное, пребывая одинаково в каждом человеке, в душе каждого человека, воспринимается этим человеком все же по какому-то определенному качеству. Потому что полностью Господь во всей своей полноте воплотился только в одного восприемника, человека с маленькой буквы, в Иисуса Христа, в свое время рожденного в Назарете. И именно в этом, в Иисусе Христе, вот эта божественная человечность проявилась во всей своей полноте личности. И в нем прибыла, и в нем соединилась с Отцом, и с тех пор пребывает в мире. Только Иисус Христос, как человек, во всех своих отношениях, я имею в виду уровнях, уровни от вечности, уровни небесном, уровни духовном, в уровне природном и даже в уровне телесном, является подлинным человеком. Всякий другой человек с маленькой буквы, рожденный на этой земле, рождается на самом деле существом только человекоподобным. Причем по сути своей гораздо худшим, чем самое последнее грязное животное. Потому что он рождается вне любви и вне закона. Даже свинья рождается в каком-то своем свинском законе и продолжает в нем жить и существовать. В человеке закона нет от самого его рождения. Если вы помните, когда мы говорили, что лебедь, попав в куриное гнездо, яйцо лебедь, из него все-таки вырастет лебедь. Человек, попавший к волкам, из него вырастает двуногий волк, потому что человек от рождения пуст. После падения внутреннее его настолько разрушено, что он не рождается в человека, как рождались те первые люди, до падения, которое в Библии обозначено Адамом и Евой. Соответственно, вот этот человек нашего мира может стать человеком духовным только по восприятии себя, вот этого божественного образа. Но божественное тело, то есть каждый человек может стать частичкой, восприять в себе частичку вот этого божественного тела, стать клеточкой какого-либо органа в этом теле. То есть язычники становятся, например, ногтями в этом теле и волосами, мусульмане там становятся, допустим, печенью, кто-то, какая-то религия становится почками, какая-то религия становится всеми другими членами, относящимися вот к телу. Христиане в этом смысле занимают сердце и легкое. То есть они непосредственно относятся к божественной любви, которому соответствует сердце, и к божественной истине, которому соответствует легкое. То есть это самые лучшие и самые важные органы в теле. Тело может жить без ногтей, тело может жить с отрубленной рукой, тело в конце концов может жить даже без одной почки. Но если останавливается сердце, если перестают очищать воздух легкие и заимствовать оттуда кислород, то тело умирает. То есть разница заключается в том, что христиане, и в нашем случае члены новой церкви, исполняют в этом божественном теле наиболее важные и наиболее существенные служения. Но в то же время их падение, их противоречие истинам церкви превращает их в самых страшных врагов божественного порядка. То есть, если происходит отпадение клетки руки, например, раковая опухоль, в конце концов, можно даже целый палец отрезать, ничего страшного. Но если метастаза раковая проникла в сердце и в легкое, то это означает практически полный конец всего тела. Поэтому враги божественного порядка, которые атакуют Господа как духовного человека, как церковь духовную, на уровне язычников или же на уровне мусульман, не столь опасны, не столь противоположны Господу и божественному порядку. И поэтому их ады, в которые они попадают, далеко не так страшны, как те ады, в которые попадают, те, которые могут, приобщаясь к Божественному Слову, приобретая убежденность в истинности этого Слова, атаковать Господа в себе, то есть подлинную в себе духовную церковь, через познание, заимствованное ими, из Божественного Слова непосредственно. Именно поэтому участь неверных христиан в том мире гораздо страшнее участи неверных язычников, неверных мусульман, там, даже неверных иудеев. И поэтому мы можем увидеть, что то, что отличает церковь с маленькой буквы, заметьте, церковь не в подлинном смысле, а церковь вот как уровень познаний, потому что в конечном счете любую церковь, любую религию для человека духовного делает традиция, то есть познание, которое формирует его представление о вещах духовных и небесных. В каждой религии это священное писание. Даже у язычников передаются некие легенды, которые являются для них священным писанием. То есть церковь подлинную определяет слово, как священное писание, которое отличается от всех других священных писаний. Потому что словом называется только то священное писание, в котором Господь проявился своими соответствиями непосредственно. Скажем, Коран тоже священное писание. И для мусульман он является словом. Но по абсолютной шкале ценности это все же не слово, а как бы производное священное писание, свою святость заимствующее от подлинного слова Господнего, которым, как вы знаете, является единое в наше время, уже единое божественное слово во всех своих трех заветах. То есть в Завете Ветхом, в Завете Новом и в Небесном учении веры, или же Третьем Божественном Завете. Соответственно, частная церковь через это слово может приобщаться к самым высшим, к самым особым служениям в теле всеобщей Божественной Церкви. То есть суть опять же заключается в том, что человек духовный, не обладающий перцепцией, в служение может вступать только в соответствии с своими понятиями, что такое служение. То есть в нашем примере, вот скажем, с мальчиком, попавшим к волкам, он вообще ни в какие человеческие служения вступать не может. Поэтому он не может стать человеком. В отличие, допустим, от того же лебедя, в котором божественный порядок не разрушен, в котором любовь его жизни пребывает в своей полноте, лебедь может вступить в служение своей жизни и вне всякой, так сказать, писанной традиции. Для него внутренний его закон, закон его служения, начертан, так сказать, на его воле, и через это на его разумении, и через это на каждом деянии его жизни. Именно поэтому лебедю, чтобы стать лебедем, даже свинье, чтобы стать свиньей, никакие книги не нужны. И никакая традиция, и никакая вера, и никакая цивилизация. Ибо в них не разрушен божественный порядок. И таким же был человек небесной церкви. То есть, когда рождалось дитя человека небесной церкви, ему не нужно было писанное слово, ему даже не нужны были легенды и традиции. Я даже не уверен, что у них был язык в нашем понимании этого слова. Точно так же, как у животных нет языка в нашем понимании. Они становились людьми по вот этой внутренней генетической расположенности, по этому внутреннему божественному наитию, которое действовало изнутри их, и так же, как лебедь становится лебедем, как волк становится волком, как свинья становится свиньей, вот точно так же они становились людьми. Мы же, люди духовного поколения, люди, в которых после падения это разрушено, для того, чтобы стать людьми, нуждаемся вот в этом внешнем писанном своде, как его ни называй, закон, священное писание, предание предков. Так вот, в зависимости от того священного писания, в котором пребывает человек, зависит качество тех служений, в которые он в этом мире может войти. Это раздельно от спасения, потому что спасение для всякого человека одинаково. Господь, действуя из его традиции, из его священного писания, из его цивилизационных навыков, спасает его вот этим вот своим присутствием в благолюбии одинаково, что язычника, что христианина. Но у христианина есть потенциальная возможность уже здесь, в мире, войти в более высокие, в более внутренние, в более духовное служение. Так вот, слово, мы уже привели, что в отношении соответствий слово соответствует сердцу и легкому. Это в отношении туловища. В отношении головы слово соответствует мозгу. То есть началом. Вот это, кстати, вот это интересно. По закону соответствий, в зависимости от различного системы соответствий, могут быть соответствия разным частям. Вот в человеческом теле вообще слово и, соответственно, подлинная церковь соответствуют легким и сердцу. Если брать только голову вот человека как тело, то голова соответствует вот этой вот церкви подлинной, а тело соответствует всем языческим функциям. Если брать только голову, то мозг соответствует слову, а щеки, волосы, там, каким-нибудь язычникам, язык, допустим, я знаю, там, мусульманам и так далее. Но вот в системе соответствий, связанных с понятием любви, и это очень интересно, слово соответствует совершенно особым органам человеческого организма. Небесное учение веры говорит, что так как органы деторождения обоих полов соответствуют сообществам высших небес, и церковь, и любовь супружеской пары соответствует любви блага и истины, то по этой причине органы эти и эта любовь соответствуют слову. Я уже как-то это упоминал, и вот тут я на этом четко сконцентрируюсь, что так как супружественная любовь является самой священной любовью в человеке, и так как органы деторождения имеют непосредственное отношение к этой любви, то эти органы являются самыми священными в человеческом теле. Это можно понять уже хотя бы потому, что люди рождаются посредством этих органов. Но так же, как они являются самыми священными, соответственно, все профанаторы, все люди, которые испытывают в себе внутреннюю ненависть против божественной любви и божественной истины, к этим органам относятся самое грязное. Заметьте, почему-то все грязное в лексиконе вот этих вот современных последующих выродков, я бы так сказал, религиозных своих предков, соответствует даже не желудку, хотя, казалось бы, желудки, из желудка, из кишок извергается самое грязное в человеческом организме. Но у них все соотносится прежде всего именно к самим органам, посредством которых происходит детопорождение, и которые, по сути, соответствуют всему лучшему и всему самому счастливому, что есть в жизни человека, то есть чистой супружественной любви, возможности иметь детей, возможности продолжать свой род. В конце концов, понятие «мать» и «отец», как самое священное понятие в человеке, относится прежде всего и связано именно с этими органами. Но люди, особенно подростки, которые их употребляют подсознательно путем этого общего адского наития, которое присутствует в нашем обществе, они не задумываются, что, выражаясь грязно в отношении этих органов, они прежде всего чернят, грязнят понятие отец и понятие мать. Если спросить даже самого последнего уголовника, преступника, негодяя, как он относится к матери, если ты попробуешь обидеть его мать, он тут же на тебя, ну, набросится. Поэтому самое страшное ругательство связано именно с оскорблением матери человека, так, чтобы его уязвить максимально. И в то же время, когда люди употребляют эту лексику, они совершенно не задумываются, что они косвенно загрязняют, то есть подвергают самому постыдному унижению самые святые понятия и образы в своей жизни. То есть образ своей матери и образ своих, возможно, будущих детей. И это происходит именно потому, что так как слово соответствует в соотношении любви этим органам в человеке, люди, которые по рождению своему были рождены в церкви, в которой происходили искажения божественных истин, их профанации, надругательство над словом божественным, в них внутренне, через вот этих вот ассоциированных духов, которые с ними связаны, заложена ненависть и желание растлить, развратить, испоганить все, что связано с тем, что в теле человеческом слово соответствует, то есть с органами деторождения. Именно поэтому они этого не знают. Это над ними издеваются вот эти духи адские, эти демоны, которые рядом с ними находятся. Они их заставляют употреблять эти выражения. Они заставляют их постоянно это произносить. В свое время был такой очень известный раскольник, протопоп Аввакум. Я думаю, вы все так или иначе слышали это имя. Так вот, протопоп Аввакум в свое время сказал такую фразу, что русская нация – это проклятая нация. Потому что здесь дети начинают матюкаться с трехлетнего возраста. А мат – это молитва сатаны. В рамках обычного человеческого разумения нельзя понять, то есть как это мат – это молитва сатаны. Но именно потому, что в слово соответствует божественному супружеству, то есть супружеству Господа и Церкви, а вы помните вот это в Новом Завете, когда говорится, что Господь – это супруг, а Церковь – это его жена и невеста. Именно потому, что все, что связано с этим, то есть с чистыми понятиями супружества, детопорождения, матери, отца, относится к самым святыням, заключенным в Божественном Слове. Именно поэтому и это так или иначе заключено во все церковные молитвы, вспомните, даже вот молитвы современных церков, вот, старохристианских, они посвящены, допустим, Деве Марии как матери, как Богородице, как супруге, как церкви, как супруге Господней. Именно поэтому все, что загрязняет эти понятия, понятие матери, понятие отца, а ведь Господь наш Отец, понятие детопорождения, понятие супружественной любви, все, что восхваляет, связанное с прелюбодеянием, все это основу свою ведет от вот этой вот сатанинской молитвы, которая в своем духовном смысле несет поругание на все внутренние духовные святыни церкви. Когда оно проявляется на уровне материальном, на уровне божественной жизни, она именно и проявляется вот этими матами. То есть всякий раз, когда современный человек матюкается, он как бы неосознанно на уровне материальным, природным присоединяется к сатанинским молитвам адских духов, через что он с ними соединяется и составляет одно целое. Если вы помните, согласно небесному учению веры, человек церкви, который лжет в обычной жизни, то есть который просто произносит неправду, тогда, когда ему это выгодно, внутренне на самом деле лжет по соответствию на самые священные истины слова. Именно поэтому в 10 заповедях запрещено лжесвидетельство. То есть многие христиане думают, что если они в церкви молятся, а в своей обычной жизни беззастенчиво совершают преступления против правды, то есть лгут на каждом шагу, что это в их жизни совершенно разделено. Но оно не разделено. Христианин, лгущий в жизни, внутри себя духовно, лжет, вернее, духи сатанинские, которые в нем находятся, лжет и не те святыни церкви, которые он внешне вроде бы почитает, ходя в церковь по большим праздникам. Соответственно, и христианин, который в обычной жизни употребляет маты, сквернословит, он внутренне приобщается к молитвам вот этих вот демонов, которые возводят хулу на все священное и все святое в церкви. Именно поэтому язычникам невозможно хулить святое, и именно поэтому язычники не так связаны вот с этим сквернословием. Даже если они по заимствованиям и произносят вот эти скверные слова, маты и так далее, в них нет вот такого внутреннего погружения во все грязности, отвратительности, свойственные смыслу этих слов. Они их часто как попугаи бессмысленно произносят. И точно так же, как попугай, даже если его научить хулением на божественное слово, сам в этих хулениях не винен, а виновен тот, кто его научил, точно так же и во всех хулениях на божественные истины, в том числе и относящимся к чисто непосредственной жизни, которые совершают сейчас язычники во всем мире, виноваты именно христиане, которые предали своего Бога, которые снова уже духовно его распяли, которые снова духовно от него отреклись, и которые продолжают доживать свои последние времена перед тем, как праведный божественный гнев на них обрушится и навсегда с ними покончит за все их деяния. Но, к сожалению, в новой церкви в наши времена происходят вещи, по сравнению с которыми, ну, грязное сквернословие жизни так называемых членов старохристианских общин, ну, это просто жалкие цветочки. И суть заключается в том, что после страшного суда, после того, как церковь была передана, как старохристианская церковь была отвергнута и зачалась новая церковь, процесс детопорождения, процесс духовного рождения теперь сосредоточен в рамках новой Господней церкви, которая теперь стала единственной подлинно божественной церковью в этом мире. Соответственно, в этой церкви находятся не только те, которые служат восприемниками подлинных, высших божественных служений, то есть служений, относящихся к порождению благ и истин на уровне природном, через которые свет распространяется во все другие религии мира, позволяя существовать именно вот этим телесным и материальным основам мира. И без чего, без этих служений, без которых этот мир материальный просто погиб бы. Но, к сожалению, в этой церкви сейчас находятся и самые страшные враги Господа и его порядка. И точно так же, как язычник, мусульманин, любой другой, член любой другой религии не может высоко взлететь и не может стать подлинным ангелом духовного неба еще при своей жизни в теле, точно так же он не может пасть и стать еще при жизни в теле, теле своем подлинным демоном ада, подлинным сатаной и врагом божественного порядка. И вот по этой причине таким человеком, то есть таким сатаной и демоном ада, человек может стать, придя в новую Господню церковь. И именно поэтому человек, придя в новую Господню церковь, подвергается высшей опасности из всех возможных в мире. То есть он подвергается возможности присоединиться к лучшей части, стать лучшим членом божественного тела, глава которой и Господь, Бог неба и земли, Иисус Христос. Но в то же время, если он не будет осторожным, он подвергается опасности превратиться в страшного демона ада, уже на этой земле распространяющего самые страшные сатанинские влияния. И именно поэтому человек новой церкви прежде всего должен четко помнить ту истину, что не он является церковью, не его порождения являются порождениями церкви, не его жизнь является жизнью церкви, а церковью в нем является Господь Бог Иисус Христос, присутствующий одинаково и в его жизни, и в жизни самого последнего язычника, и присутствие которого в его жизни отличается только качеством тех служений, которые он совершает, и ответственностью этих служений. И он всегда должен помнить, что Господь Бог сказал ему: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Аминь. Ну что?
У меня часто возникали вопросы, например, даже вот эти, у меня есть друг, жена которого свиток Иова. И вот время от времени я вот видел эту зацикленность, эту вот плохую сторону свитка Иова. Но иногда я видел вот такие вот, как это, лучики света, которые связаны, например, с истинами новой церкви. Или, например, когда вот я приходил к маме и слушал программы там религиозные, она постоянно слушает. Иногда в этих религиозных программах был вот этот вот лучик света, который не заимствован из ихнего учения. И в этом мне, так сказать, если странно было, как же так, как же так. И теперь уже стало все на свои места. И я чувствовал, что раньше, например, когда я ходил по церкви, что Господь есть всюду, только разный. И вот, найдя именно того, который, например, ну, может быть, пробудился во мне, я остановился здесь. А некоторые люди, наверное, у них Господь по-другому их высвечивает изнутри, они находят другую церковь. Именно ту церковь, которая им удобна, им как-то приятно. То есть это та же защита, та же...
Я скажу не то, что удобно и приятно, а та единственная, которая может привести к спасению.
Ну да, вот и которая может защитить их от этого зла, например, зла, ну, может, низшего уровня, но того зла, которого они могут именно через эту церковь побороть.
Кстати, именно в новой церкви возможен подлинный экуменизм. Вот сейчас, кстати, много говорят об экуменизме. Но в конечном счете все эти экуменистические сборища кончаются тем, что кто-то кого-то хочет куда-то перетащить. То есть они собираются вроде бы выпить из одной чаши, а потом начинаются разговорчики, типа какая церковь лучше, какая там религия лучше. И только если есть четкое осознание, что Господь одинаково пребывает своей церковью, в любой религии, в любой нации, в любом народе, но что различны служения, которые свойственны этим религиям, тогда человек не будет стараться перетаскивать бездумно в свою церковь людей другой религии. Само это желание, вот перетаскивание, сделание таким, как я сам, оно уже порочно само по себе. Вот вспомните, что сказано в Евангелии фарисеям: обходите небо и землю, чтобы еще хоть одного обратить, и делайте его сыном гиены вдвое худшим, чем вы сами. То есть, казалось бы, вот в чем суть христианства? В проповеди благовестия. На чем помешаны все вот эти сейчас мессианские общины, все вот эти сектантские? В проповеди. Они приезжают, они собирают стадионы, они стремятся кого-то куда-то перетягивать. Они ведут очень агрессивную вот эту евангелизаторскую деятельность. Но на самом деле это именно все от лукавого. Они вместо того, чтобы сосредоточиться на служениях жизни в соответствии со своей верой, для того, чтобы сначала очистить себя, то есть вынуть соломинку из своего собственного глаза, они пытаются очищать глаза других. И в результате подпадают под эти слова Господа, что и даже если их обращают, то делают их сыном гиены вдвое худшим, чем они сами. Вот это неуемное бегание вокруг, пытание кого-то обратить, кого-то научить, кого-то там повернуть свою веру, это именно бурление в человеке сатанинской гордости его собе. Это в нем бурлит его представление о том, что церковь относится к его собе. И непонимание того, что церковь духовная относится в человеке только к Господу. И что Господь в одинаковой мере присутствует во всяком человеке в мире. На самом деле это страшно. Вот я наблюдал 12 лет, вот человек выходит, так заявляет, что я там церковь в четвертом поколении. Я уже представляю, какие религиозные безумия в его голове продолжают укладываться. Там был такой случай, вот то, что я лично слыхал. У нас в церкви было собрание, и пришел какой-то человек, который претендовал, типа, из General Church прийти в нашу церковь. И он такую презентацию подготовил, там, с плакатами, как он собирается развернуть евангелизацию, что он собирается делать. Он такой был живой, активный. И начал он с того, что заявил, что вот я новая церковь в четвертом поколении. А там сидел этот епископ Одно, уже старый такой, который вообще там еле туда приперся, ну так его привели. И он встал и ему сказал такую фразу, что даже если бы по прямой линии происходили от Сведенборга, в новой церкви вам это бы как бы никакого преимущества не давало. Вот, кстати, этот General Church наш тоже не занимается евангелизацией, но не занимается совершенно с противоположной точки зрения. Они убеждены, что они уже есть истинный светоч мира, что они, так сказать, выше всех остальных. И вот они впадают чисто вот в этот самый, что ни на есть, страшнейшее иудейство, я бы сказал так. Вот как эти себя считают избранным народом и ведут себя соответственно. Они ж, заметьте, иудеи, они ж не занимаются евангелизаторством. Почему? Они уже избранные. Как какой-то гаим может быть приобщен к избранному народу. Да это ж смешно. Раньше на уровне его слуги там последнего. И вот то же самое, только еще на гораздо более страшном уровне господствует в умах вот этих вот. Потому что они убеждены, что они духовный светоч мира. И что лучшее, что может ждать, так сказать, человека второго сорта, это, так сказать, ну, стать им слугой. Верным и бессловесным.
Да, получается, что у нового человека, новой церкви вообще как бы большие, ну, такие несколько опасностей, что ли.
Так вот это и страшно.
Как бы, ну, тяжело просто это все как бы осознать, что...
Если ты хочешь встретить подлинных врагов Господа, оглянись в новой церкви. Не ищи их где-то там. За рубежом. Среди каких-то там дьявольских, сатанинских орденов, оглянись вокруг.
Да, и вот это причина того, что мало идут, это, наверное, просто и боятся. У них внутренние, наверное, божественные, Господь им дает этот, как бы, такой страх, знаете, чтобы не стать именно этими демонами.
Господь как бы провидит человека от его рождения и до его вечности. Соответственно, он направляет его в то место вечности, которое ему предстоит занять. Это очень интересно. Вот в Небесном учении веры сказано, что Господь ведет всякого человека к его месту вечности, и человека, который может быть спасен к его месту в небесам, и человека, который не может быть спасен к его месту в аду. То есть Господь четко видит, где проходит, так сказать, резольвента человеческой жизни, и заботиться о том, чтобы не было по возможности отклонений.
А если
же может быть, он
просто спрашивает. Ну, давайте. Да нет, спасибо. Все, спасибо. До свидания.
До свидания. Ладно.